Евангелие Луки, глава 14, с 31 по 31 стих. «Какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство, просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Интересная притча. Мы знаем, что каждая притча в Писании сама по себе уникальна тем, что несет и заключает в себе сокровища и принципы, и законы Божьего Царства, которые главным образом выстраивают и определяют уникальные взаимоотношения между Богом и Его народом или между отдельным человеком, имеющим причастие к телу Христову. «Открою уста мои в притче и произнесу гадание из древности, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих и хранить заповеди Его». То есть все это Бог раскрывает в притчах. Исходя из значения данной притчи, взаимоотношения двух царей, в этом иносказании – это взаимоотношение двух суверенных личностей, царствующих над самими собою. Одна из этих личностей образно представляет Христа, а другая – человека, претендующего на право быть его учеником. Потому что написано: «Если кто из вас не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». То есть итог этой притчи. Согласно Писанию, ученик – это последователь учения своего учителя, пользующийся наставлениями своего учителя. В древности для того, чтобы быть учеником, человек, с одной стороны, в буквальном смысле слова, обязан был оставить все, что имел, и последовать за своим учителем, куда бы он ни пошел. А с другой стороны, он получал право служить своему учителю, а служить своему учителю во все времена являлось высочайшей привилегией. И если ученик не служит своему учителю, то он и не сможет от него ничему научиться. И практически быть учеником означало посвятить себя в добровольные рабы или в добровольное рабство своему учителю. В силу таких отношений между учеником и учителем возникали и выстраивались очень глубокие, близкие, уникальные и трогательные взаимоотношения, подобными отношениям между любящим и заботящимся отцом и между любящим сыном, ревностно служащим своему отцу и преследующим интересы своего отца. Поэтому в Писании ученик часто называет своего учителя отцом, а учитель называет своего ученика сыном. В силу этого ученик еще при жизни учителя разделял с ним его судьбу и часто выступал в роли своего учителя или представлял его интересы. Когда же учитель умирал, то все ж его достоинство, положение и состояние по праву переходило к ученику. А посему служение учителю, с одной стороны, считалось ценой ученичества, а с другой – принципом и практикой, благодаря которым ученик достигал положения своего учителя или становился как учитель. Интересен тот факт, что Иисус в данной притче образно предстает царем с 20 тысячами, а кандидат на ученичество царем с 10 тысячами. Первоначально отношения между этими двумя царями определяются как враждебные или как преследующие каждый свои собственные цели и свои собственные интересы, а потому и враждебные. Если бы один из царей преследовал интересы другого царя, тогда все было бы нормально, не было бы враждебных взаимоотношений и не было бы войны. А так они вышли на войну друг против друга. Многие дети Божии, не разумея этого, вышли на войну со Христом. В силу чего между ними возникает военный конфликт, потому что у них у каждого собственный интерес. Иисус, как царь с 20 тысячами, претендует на государство, над которым претендент на право быть учеником царствует как царь над 10 тысячами. А Христос претендует на это царство. И тогда претендент на ученичество в лице царя, царствующего над 10 тысячами, поразмыслив и взвесив все за и против, принимает разумное решение и посылает посольство о мире, через которое он отказывается от всего, что имеет и чем он обладает, в пользу другого царя и передает как самого себя, так и все свои полномочия царю с превосходящими силами. При этом следует учитывать, что Иисус никогда не будет претендовать на то, что ему не принадлежит по праву. Ведь претендент в данной притче претендует на право быть его учеником. И он принял решение следовать за ним, не изменив при этом своих приоритетов. И его сокровищем продолжало являться то, что было связано с землей, в силу чего и возник этот военный конфликт. И практически требование царя с превосходящими силами заключалось в словах: «Еще одного не достает тебе, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною». Эти слова были обращены к весьма богатому человеку, который, однако, являлся носителем закона Моисеева. Он от юности своей исполнял закон и всегда приносил в храм десятую часть своего дохода. Но глубоко внутри себя он осознавал, что не является обладателем вечной жизни и остается пленником смерти. Дело в том, что в Писании число 10 напрямую связано с законом Моисеевым или с надеждой на свою плоть, на свои дела, в то время как число 20 связано с благодатью Господа Иисуса, потому что обрезание – это мы, служащие Богу, Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Хотя Павел говорит: «Я могу надеяться на плоть, обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор». А до этого он был гонитель, то есть хотел быть праведным, ревностным, но вот этой ревностью, вместо того, чтобы обратить на себя благоволение Бога, гнал его детей и гнал его самого. Но когда он понял, говорит: «Я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». В силу этого отрешиться или добровольно отказаться от этой жизни или то, что принадлежит нам в этой жизни, что мы имеем в пользу на право быть учеником Господа Иисуса Христа, означает изменить свое отношение ко всем вещам, относящимся к этой жизни, и поставить их на шкале своих приоритетов по отношению к Царству Бога и Его силе на второстепенное место. Таким образом, нашим посольством, которое будет говорить перед Христом в нашу пользу, будет являться цена ученичества, выраженная в принятии правильной позиции по отношению к Царству Бога и Его силе. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. А это означает искать и принять на условиях Бога часть своего наследия в праведности, мире и радости во Святом Духе, который призван представлять собою в нашем возрожденном духе Царство Бога и Его силу. Таким образом, все сферы и стихии нашего бытия, подвергшиеся любому виду разрушения и смерти, открываются для жизни воскресения. Не только и они начинают возвращать разрушенное, возвращать утраченное и воскрешать умершее. Но ко всему прочему, они начинают расширять наши пределы и умножают наше достояние как в настоящем веке, так и в будущем. А посему, принося десятины приношения Богу в лице Его делегированной власти, мы будем не достигать праведности, а творить правду и уповать не на дела плоти, а на праведность, которую мы получили даром по благодати Божией. Другими словами говоря, если мы в отдаче десятины приношений не выражаем признания над собой власти Бога в лице пятигранного служения, мы не выражаем любви к Богу, в силу чего между нами и Богом возникает конфликт. И тогда уже абсолютно неважно, имеем ли мы успех в процветании или не имеем, мы движемся в обратном направлении по отношению к жизни вечной или к воскресению. В Старом Завете люди чтили Бога десятинами для того, чтобы обрести правду. В Новом Завете мы чтим Бога десятинами, творя правду. Есть разница. Мы уже оправданные, и мы начинаем творить правду. А те не творили правду, они пытались заслужить это оправдание путем приношения десятин. Поэтому есть большая разница, как мы приносим. Учитывая, что мы оправданы Господом, мы сейчас будем чтить Бога десятинами и приношениями, и этим самым будем творить правду. То есть, когда мы правильно приносим, когда наше сердце правильно настроено, и мы ищем не земное процветание, а ищем божественного ведения, чтобы познать Бога, именно тогда мы начинаем получать и духовное, а потом в придачу и земное. Встанем, пожалуйста, и будем чтить Господа десятинами и приношениями и петь песню «Мой дом и я служить хотим». Я напомню, всякий раз, когда Израиль чтил Бога десятинами и приношениями, то ли в скинии Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он обязан был по предписанию Моисея, которое тот получил по откровению от Господа, возлагать свои руки на свои приношения и исповедать это чудное исповедание. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности на ваши приношения, и молитесь вместе со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне, согласно Твоего Слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться.